В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» – разгром энергетической сверхдержавы. Знаменует ли отправка первого супертанкера с американским природным газом в Бразилию конец российских надежд на статус энергетической сверхдержавы? Почему американские компании не позволят поднять цены на энергоресурсы? Понадобятся ли кому-нибудь российские газопроводы? На что Россия будет жить? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Тедом Майклом, сотрудником американской аналитической фирмы Genscape, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes, и Михаилом Бернштамом, профессором экономики, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг под погрузку в техасском порту Сабин Пасс встал супертанкер Asia Vision. Груз, с которым он в ближайшие дни отправится в Бразилию, уникален. Это американский сжиженный газ. Никогда прежде из портов США, за исключением Аляски, откуда небольшие объемы природного газа экспортировались в Японию, сжиженный природный газ не отправлялся иностранным потребителям. И это не эксперимент. Американский производитель природного газа, корпорация Chenier, соорудила морской терминал, приспособленный специально для загрузки природного газа, который она уже производит на сооружаемых ею двух заводах. Хотя проект масштабного экспорта американского природного газа разрабатывался несколько лет назад в надежде на более высокие цены, Chenier не смущает удешевление сырья. Она планирует взять свое объемами. К 2020 году, говорят представители компании, США станут одним из трех крупнейших экспортеров природного газа в мире. Около двух месяцев назад, накануне Нового года, из другого техасского порта, Корпус Кристи, вышел супертанкер ТОТ с грузом нефти для французских потребителей. Это был первый регулярный рейс танкера с грузом американской экспортной нефти за 40 с лишним лет. Через несколько дней супертанкер с американской нефтью отправился из Хьюстона в Нидерланды. Данных о том, сколько судов вышли с нефтью из американских портов за последние два месяца, пока нет. Но ожидается, что их немало. Американские производители нефти и газа получили право свободно экспортировать свой продукт в декабре, после отмены 40-летнего запрета на экспорт, введенного после объявления странами-членами ОПЕК эмбарго на продажу нефти союзникам Израиля. США все еще остаются импортером нефти, но ее закупки за 10 лет упали на 32%. А открытие практически бездонного источника углеводородов в виде сланцевой нефти и природного газа убедило даже самых убежденных скептиков в Конгрессе и в Белом доме в том, что их экспорт не угрожает энергетической безопасности США. Мало того, кое-кто на капиталистском холме даже окрестил американскую нефть и сжиженный газ инструментом свободы. Свободы от давления, диктата и непредсказуемого поведения Кремля, объектами которых оказались немало соседей России. Реальный всемирный рынок нефти и газа, надеются оппоненты Кремля, надежно предотвратит мир от искусственного взлета цен нефти и отобьет или, по крайней мере, умерит геополитические аппетиты российского руководства. Вместе с тем американские экспортеры начинают пока с малого. Что можно сказать сегодня о перспективах американского экспорта энергоресурсов? Вопрос Теду Майклу.
Соединенные Штаты превратились сейчас в ведущего производителя нефти в мире. Всего несколько лет назад США были крупнейшим импортером. Ныне импорт сокращается, в то время как экспортные перспективы выглядят очень заманчиво. Около 10 лет назад мы добывали 5 миллионов баррелей в день. Сейчас больше 10 миллионов. Расширение добычи произошло в основном за счет сланцевой нефти. Это так называемая легкая нефть, очень привлекательная для потребителей в Европе и Азии. В самой Америке, в силу различных причин, нефтеперерабатывающие заводы предназначены для обработки более тяжелых сортов нефти. Так что можно предположить, что значительные объемы этой легкой нефти будут экспортироваться, а импорт иностранной нефти в США сокращаться. В результате потребители впервые обретут надежного, не подверженного геополитическим сотрясениям, партнера на мировом рынке нефти. В отношениях с американскими производителями исключаются тревоги, свойственные отношениям с ближневосточными экспортерами, находящимися в нестабильном регионе, или с Россией, которая доказала свою готовность использовать энергоресурсы в качестве политического инструмента. Американскую нефть, скорее всего, предпочтут российской или саудовской, азиатские страны, наши союзники. И я бы предположил, что есть потенциал для экспорта нескольких миллионов баррелей нефти в день.
Только что объявлено о начале загрузки сжиженным газом первого танкера, который отправится с американским природным газом в Бразилию. Означает ли это появление реального конкурента, продающего газ, скажем, на европейском рынке?
Европейский Союз поставил политическую задачу достижения независимости от поставок российского природного газа. Лишение России положения монополиста на европейском рынке, способного диктовать свои цены восточноевропейским странам. В этом контексте перспективы американских экспортеров природного газа выглядят очень хорошо. Уже сейчас разговор идет о возможности экспорта крупных объемов сжиженного газа в самом ближайшем будущем. В стадии сооружения находятся заводы по сжижению газа, которые позволят производить около 85 миллиардов кубометров природного газа в год. И эти производства вступят в строй в ближайшие 3 года. Чтобы был понятен масштаб, Европа потребляет около 450 миллиардов кубометров в год, а Россия экспортирует в Европу приблизительно 150 миллиардов кубометров. Американское правительство выдало разрешение на экспорт 120 миллиардов кубометров газа в год в страны, у которых США нет соглашения о свободной торговле. То есть фактически любая страна может закупать этот газ. И если цены природного газа будут привлекательными для американских производителей, то можно ожидать резкого роста добычи и экспорта. Ожидается, что Вашингтон к 2020 году увеличит лимиты экспорта до 200 миллиардов кубометров в год, а это уже превышает объем российского экспорта в Европу.
А готовы ли потребители к приему американского природного газа?
Северо-запад Европы в основном готов. Там достаточно морских терминалов и хранилищ для импорта 230 миллиардов кубометров газа в год. Трудности возникают с транспортировкой газа в Центральную и Восточную Европу, где, собственно, он и должен конкурировать с российским газом.
Но, вероятно, возникает вопрос о стоимости этого американского газа, который необходимо привести в сжиженное состояние и отправить морем на большие расстояния. Будет ли он конкурентоспособным?
Мир все еще не осознал новой реальности, заключающейся в том, что добыча природного газа превратилась, по сути, в предсказуемый конвейерный процесс. Сейчас нет необходимости выбрасывать гигантские средства на поиски месторождений природного газа. Добыча газа можно, если угодно, уподобить сооружению автомобилей. Каждый год усовершенствование технологического процесса позволяет снижать себестоимость производства газа. Вместе с падением цен падает и стоимость производства газа. Проблема заключается в оплате трубопроводов для доставки газа. Транспортировка остается самым дорогостоящим элементом в экспортной цепочке, и в этой области пока не произошло технологической революции. Однако, в любом случае, благодаря сланцевой революции, Соединенные Штаты превратились в крупнейшего производителя природного газа. Сейчас в США производится около 750 миллиардов кубометров газа в год, наполовину больше, чем 10 лет назад, значительно больше, чем в России. К 2020 году производство может достичь 1 триллиона кубометров. Так что его экспорт будет неизбежно увеличиваться. От этой новой реальности никуда не деться.
Это был американский аналитик Тед Майкл. Профессор Грегори, как скоро почувствует Кремль, образно говоря, дыхание американской нефти и газа у себя за плечами? И почувствует ли он?
Влияние уже есть у русской экономики, у русской бюджет в кризисной ситуации. И я не понимаю, почему все этого не понимают.
Что значит кризисная ситуация? Для русского человека кризисная ситуация – это когда ему не выплачивают зарплату, когда в магазине нет еды. Вот что для него кризисная ситуация.
Думаю, все эти явления существуют в России. Масштабы растет. Индексация пенсий уже нету. Невыплата заработной платы в госслужбе задержится. Везде индикаторы кризиса, по моему мнению. И это начало кризиса, это мы не в середине, это начало кризиса.
Профессор Вернштам, можно ли сказать, что вот это падение цен нефти, цен на энергоносители, оно действительно окончательно подорвало российскую экономическую модель, которую пытался создать Путин?
Путин здесь ни при чем. Я вынужден выступить в защиту Путина. В 2000-е годы абсолютно все. Международный валютный фонд, Всемирный банк и прежде всего западные инвесторы, которые голосовали собственными деньгами, рассчитывали на то, что развитие нефтегазовой промышленности в России – это ее сравнительное конкурентное преимущество и это ее будущее. никто не рассчитал и не заметил, что на наших уже глазах происходило как минимум две технологических революции, а может быть три. Первая – это сланцевая революция в производстве нефти и газа. Вторая – это создание новых способов транспортировки сжиженного природного газа, который меняет всю картину в мире. Третья – появляется сейчас – это электрический автомобиль. Все это вместе взятое колоссально изменило всю картину технологической структуры и промышленной структуры развитых стран. Вот чтобы привести самый маленький пример, вспомним, что с начала 80-х годов и почти до сегодняшнего дня все время речь шла о строительстве новых газопроводов. Сейчас, если мы посмотрим на цифры и на будущее, мы увидим, что газопроводы не нужны. Это отжившая отрасль промышленности. Уренгой Ужгород пропускает 28 миллиардов кубических метров газа в год. Северный поток хваленый пропускает 55 миллиардов кубических метров газа в год. А всего лишь полсотни или 70 крупных кораблей перевозят такое же количество в виде сжиженного природного газа, и эти газопроводы дороги и не нужны.
Если профессор и нефти, и газопроводы, о сооружении которых так любит говорить Кремль, по вашим словам, никому уже и не нужны, можно с твердостью заявить сейчас о провале ставки Владимира Путина на превращение России в энергетическую супердержаву?
Это оказалось невозможно в результате технологической революции. Ставка была сделана не Владимиром Путиным. Ставка была сделана всем мировым сообществом. И не в начале 2000-х годов, а в начале 70-х, 1970-х годов, после нефтяного кризиса 1973 года. Вот тогда уже советское правительство решило, что конкурентное преимущество не в том, чтобы догонять все время Запад по технологиям и по промышленному развитию, а с тем, чтобы сделали очень простую установку – экспортировать нефть и газ, импортировать продовольствие и потребительские товары. Был шанс в начале 90-х годов, после начала реформ, заменить эту модель. Это не было сделано. Чем занимались? Переделом собственности в тех отраслях промышленности, которые потом оказались отсталыми. И сейчас, в 2000-е годы, когда поднялись цены на нефть, то решили, что теперь, наконец, это будет работать. То есть это, знаете, мне напоминает знаменитую фразу, которую приписывают Альберту Эйнштейну, что такое безумие. Безумие – это делать одно и то же несколько раз подряд и ожидать других результатов. Вот они это сделали третий раз подряд. И сейчас этому конец пришел.
Профессор Грегори, провал концепции энергетической супердержавы?
Я не согласен с профессором Бернштейном. Он говорит, что это не вина Путина. Но Путин стоит в Кремле сколько лет? 15 лет. И когда он сначала стал президентом, он обещал диверсификацию экономики. Но он не выполнил это обещание. Я думаю, что невозможно было выполнить обещание диверсификации из-за того, что отсутствует совсем право имущества. Есть предприниматели в России, есть хорошие люди, которые создали заводы, новый бизнес и так далее. Но какие теперь у них стимулы? У них совсем нет стимулов из-за того, что они знают, что если они успешны, Кремль будет убрать свои деньги. Это и есть вина Путина, не Международный валютный фонд и так далее. Всегда есть выбор изменить дело.
Пол Грегори, очень соблазнительно спросить, как вы считаете, причиной этому недальновидность Путина, плохие советники, погоня за легкой прибылью, почему Кремль наступает на те же самые грабли с 70-х годов?
Не могу видеть внутри его мозга. Но я думаю, что он понял, что энергетика – это политическое оружие. И если он есть энергетический супердержава, у него будет политическая власть на мировом стейдже.
На мировой арене.
Думаю, он всегда понял преимущество для политики.
С вашей точки зрения, сейчас можно говорить о полном провале этой ставки?
Да, я думаю, что он очень глупо действовал, особенно на газовом рынке в Европе, потому что он уничтожил европейский рынок из-за того, что он использовался газ как политическое оружие. И когда Европа это поняла, начала импортировать, искать новые источники и так далее. И это, очевидно, была ошибка Путина.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Разгром энергетической сверхдержавы. Знаменует ли отправка первого супертанкера с американским природным газом в Бразилию конец российским надеждам на статус энергетической сверхдержавы? Почему американские компании не позволят поднять цены на энергоресурсы? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Тедом Майклом, сотрудником американской аналитической фирмы Genscape, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, и Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Если нефтяные и газовые доходы дали Владимиру Путину основания для ведения, так сказать, сверхдержавной внешней политики, можно предположить, Пол Грегори, как отсутствие этих доходов отразится на его компаниях на Украине и в Сирии?
Я думаю, что, возможно, это не так дорого. Я немножко был удивлен, потому что считают, что Украина стоит для России в год 1 миллиард. Это не крупные деньги на мировом масштабе. Я прочитал, что война в Сирии стоит 2-3-5 миллион долларов в день. Я думаю, что это не путинская проблема. Путинская проблема – это недоплата пенсии, это сокращение бюджетных ресурсов. Это стоит Путину больше, чем военные действия в Украине и в Сирии. Я думаю, но я не эксперт по этому вопросу.
Профессор Бернштам, ставка на экспорт нефти провалилась. Что делать Кремлю?
Если сделана ставка с 1973 года, потом с начала 90-х годов и, значит, третий раз в 2000-е годы. Ставка на очень простые международные экономические отношения. Экспорт природных ресурсов, импорт продовольствия и потребительских товаров. Значит, в этой ситуации, когда падают цены на природные ресурсы, правительство оказывается в очень трудном положении, как и оказалось советское правительство во второй половине 80-х годов, когда упали мировые цены на нефть. Тогда надо либо одалживать на мировом рынке кредиты, либо каким-то образом заставлять население смириться с ухудшением образа жизни. Значит, критический вопрос такой. Насколько смиренно воспримет это население? В 2013-2014 году 51% доходов бюджета происходил от нефти и газа. Значит, он уже в 2015 году упал до 44%, и сейчас, ожидается, в 2016 году упадет до 35%. Бюджет от этого пострадает, значит, арифметически уже поддерживать нынешний жизненный уровень населения невозможно ни через бюджет, ни через импорт.
Пол Грегори, ставит американский выход на мировые рынки нефти и газа крест на этой энергетической модели развития России?
Трудно видеть будущее. Всегда есть неожиданные явления. Может быть, будет какой-то кризис в Саудовской Аравии. Может быть, будет что-то совсем неожиданное. Без этого жизнь в России будет хуже, как говорил профессор Бернштам. Может быть, режим Путина переживет, но уровень жизни населения России будет падать. Уже, наверное, падал 15%. И я не вижу, где будет какой-то положительный импульс, потому что невозможно смотреть на промышленности или на услуги и так далее.
Пол Грегори, насколько я понимаю, в кремлевском случае надежда на продолжение нефтяного чуда умирает последней. Оттуда ведь все еще изредка разносятся предсказания о том, что цены нефти вернутся чуть ли не к 100 долларам за баррель. Рискнете сделать прогноз о том, что этого не случится?
Отвечает профессор Бернштам.
Да, вот давайте я сделаю то, что я редко делаю, рискну дать прогноз на будущее. Я вам даю две критических цифры. 36 и 80. 36 – это 36 долларов за баррель. Это средняя цена нефти в Соединенных Штатах. Традиционной и сланцевой. Производство сланцевой нефти, себестоимость колеблется от 23 до 58 долларов за баррель, 36 среднее. Значит, в этой ситуации, если цена на нефть несколько поднимается на мировом рынке в силу тех или иных причин, хоть там кризис на Ближнем Востоке, хоть увеличение экономического роста в Китае, по любым причинам, в этой ситуации уходит 80 дней всего лишь для того, чтобы новые сланцевые скважины вступили в действие, либо возобновили производство, либо начали новое производство.
И вы хотите сказать, что в Соединенных Штатах есть компании, которые могут за 80 дней начать новое производство?
Совершенно верно, они есть, эти скважины существуют. То есть, если нефть поднимается выше 36 долларов, она не может подняться выше дольше, чем на 80 дней. Потому что в это время уже сразу вступает новое производство. Все эти скважины закрыты, они открываются, цена падает, они закрываются. Мировая равновесная цена сейчас на нефть будет такой, какой по технологическим условиям является цена производства на маргинальной скважине сланцевой нефти в Соединенных Штатах.
Иными словами, выход американцев на всемирные рынки нефти положит конец российским надеждам?
Сланцевая революция уже положила конец российским надеждам, она положила конец роли Саудовской Аравии в мире, она положила конец тому, насколько кризис на Ближнем Востоке может отразиться на мировой экономике. Ничего подобного тем шокам, которые происходили в мировой экономике и рецессии на Западе в 1973 и в 1979 году, ничего подобного уже не будет, потому что ресурсы сланцевой нефти и ресурсы сланцевого газа в Соединенных Штатах и других странах не ограничены. Значит, только достаточно того, что при нынешней ситуации, чтобы цены поднялись, сразу увеличивается производство. Но поскольку технологический прогресс будет продолжаться, то себестоимость будет падать, нефть и газ будут дешевле. 80 дней уходит на то, чтобы увеличить производство на существующих уже или на новых сланцевых скважинах, и тоже 80 дней уходит в среднем на то, чтобы танкер с нефтью или со сжиженным природным газом доехал от Соединенных Штатов до любой точки мира, где куда, в Японию, в Европу, куда Соединенные Штаты поставляют это. В этой ситуации все те страны, которые раньше каким-то образом могли поставить мир в зависимость от себя, будь то Саудовская Аравия, другие страны Ближнего Востока, или будь то Россия, они утратили свою мировую роль, они сделали ставку на отсталость, они сделали ставку на неперспективные отрасли промышленности.
Пол Грегори, вот если профессор Бернштам нам рисует верную перспективу, можно сказать, что Россия стала окончательной жертвой вот этого нефтяного проклятия?
Да, я согласен со всеми, что говорил профессор Бернштам.
То, что говорит профессор Бернштам, звучит очень печально. А какие перспективы в этом смысле у России, Пол?
Трудно ответить. Новый режим, может быть, дает перспектив. Какие-то экономические реформы, которые дают действительно какое-то право на имущество. Конец олигархии, конец коррупции. Потом я не вижу, почему Россия не может развиваться как нормальная страна. Но это все зависит от политики.
Профессор Бернштам, дело политики безнадежно отстало? Я знаю, вы считаете, что она безнадежно отстала.
Нет. Как раз я полностью согласен с профессором Грегори. Всегда, в любой стране, не только в России, всегда дело выбора экономической политики. Но если надолго выбирается курс на отсталость, делается курс на природные ресурсы или на такие товары, которые сегодня на мировом рынке ценятся, а завтра спрос на них падает или технологическая революция их вытесняет, то тогда страна оказывается обреченной на долгое время на отсталость, пока она не заменит свою экономическую политику.
Пол Грегори, освободят американский нефть и газ Европу, да и мир от энергетической зависимости от России?
Трудно сказать. LNG-газ – это совсем новое явление. Мы не знаем, какие будут сравнительные цены и так далее. Я готов ответить через 2 года, но я не могу ответить сейчас.
Михаил Бернштам, как вы считаете, осуществляется, наконец, предсказание тех, кто говорил, что экспорт американской нефти и газа это лучший инструмент для того, чтобы урезонить президента Путина и Кремль.
Развитые промышленные страны и бедные развивающиеся страны больше не зависят от стран-производителей и экспортеров энергоносителей. Вот это самое главное. Раньше был рынок продавца. Те могли диктовать свои цены и могли диктовать свои политические условия. Россия там могла требовать чего-то, Саудовская Аравия могла требовать чего-то, Иран мог требовать чего-то. Все, это все кончилось. Теперь уже рынок покупателя. Соединенные Штаты и Австралия в ближайшие годы выведут на рынок дополнительно примерно 150 миллиардов кубических метров газа сжиженного. И это близко по объему всему российскому экспорту. Это приводит к тому, что не нужны никакие газопроводы, не нужны никакие долгосрочные капитальные вложения, совместные предприятия Германии и России, не будет этого второго северного потока, а будут американские корабли. Самое большое узкое место – это нехватка этих танкеров. Нужно построить еще дополнительно 100 вот таких кораблей, которые смогут этот американский сжиженный газ везти в Японию, в Китай, в Европу, в Корею и все. Даже если бы Россией сейчас правил не этот человек, а мать Тереза или Серафим Саровский, это все уже не имело бы никакого значения, потому что американский сжиженный газ с учетом цен транспортировки и себестоимости производства, оказывается дешевле, чем российский газ, идущий по газопроводам в Европу. Вот и все. По чисто экономическим причинам американский газ завоюет рынок.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Разгром энергетической сверхдержавы. Знаменует ли отправка первого супертанкера с американским природным газом в Бразилию конец российским надеждам на статус энергетической сверхдержавы? Почему американские компании не позволят поднять цены на энергоресурсы? Понадобятся ли кому-нибудь российские газопроводы? Эти вопросы мы обсуждали с Тедом Майклом, сотрудником американской аналитической фирмы Genscape, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, и Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.